соблазн и искушение. Для исследования этой темы вначале выясним значение употребляемых терминов, последовательность этого процесса, а также некоторые другие истины и сформулируем их в доступной нам форме. Первое. Прельщение или обольщение. Пленение сердца человека через лесть, чтобы склонить его к нарушению заповеди Божией, неподчинению Богу и восстанию против Него. Второе. Обольщение производится дьяволом различными средствами и методами через различные инструменты искушения. Третье. Искушению или соблазну подвергается обольщенный человек, который принял дьявольские слова обольщения. У него уже нет единого направления и единой цели. Он начинает раздваиваться. Его влечет к козлу, к нарушению определенных заповедей Божьих. Но еще действует совесть, и присутствует страх Божий, который удерживает от бесконтрольного делания зла. Четвертое. Искушенный христианин, впавший в искушение, делает зло, не обращая внимания на Слово Божие. Пятое. Ни один инструмент обольщения, ни одно применяемое средство обольщения не достигнет цели, если человек не откроет сам путь к своему сердцу. А этими путями могут быть различного рода похоти, скверны характера и другое. Для исследования этой весьма важной темы возьмем молитву, которую Иисус дал ученикам своим, как образец для подражания. Матфея, 6 глава, 9-13 стихи. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. В этой молитве выражена прямая просьба к Богу, чтобы он не увел в искушение. В то же самое время Яков утверждает: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Якова 1.13. Тем не менее, читая библейское повествование о наших прародителях и предках по вере, находим нечто неудобовразумительное. Бытие, 22 глава, 1 стих. «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я, как понять эти кажущиеся противоречивыми тексты Священного Писания?» Начнем с текста, который говорит, почему мы искушаемся. Ответ таков. В нас живет собственная похоть. Слово «похоть» произошло от слова «хотеть» путем добавления приставки «по» и означает это слово «хотение» и «сверххотение». Бог сотворил всякое естественное хотение в нас. Дьявол взял повод от желания, сотворенного Богом, и усилил его, извратил в сторону усиления, через создание своим демоническим духом подобного же желания. И через предоставленные ему человеком каналы проник в сердце человека и наложил на естественное желание свое, демоническое. Таким образом, это двойное желание стало очень сильным, с которым человек не может справиться, и получил название похоти или похотения. Яков 1.15. Похоть зачал, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Другое равноценное похоти слово, и обозначающее то же самое, пожелание, Римлянам 7.8. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Механизм действия похоти основан на том, что похоть требует удовлетворения. Для этого нужно найти личность, которая уже движима похотью, или же открыта для заражения ею, то есть открыты каналы для проникновения к желаниям человека демонических духов, создающих дополнительное желание. Этими каналами могут быть глаза, уши, обоняние, внутреннее желание быть большой личностью и так далее. Первый этап работы, производимый сатаной, называется обольщением, то есть производится определенные действия, чтобы привлечь внимание человека и завладеть им вниманием. Это может быть внимательное, с интересом рассматривание чего-либо, прослушивание и другое. Если мы установили, что человека можно искушать похотью, а Бог ее не имеет, то человек, зараженный похотью, не может искать удовлетворение своего пожелания у Бога, потому что Бога его нет и не может быть. Следовательно, грешнику для удовлетворения его греховного желания нужен такой же грешник, движимый той же похотью, что и он. Пьяница будет искать пьяницу. Увлеченный азартными играми будет искать такого же игрока, блудник, блудницу и так далее. Человек, который порабощен алкоголем, никогда не будет соблазнен сильным желанием заняться тяжелой атлетикой или спортивными танцами на льду. Этот соблазн может преследовать бывших спортсменов, которые занимались этими видами спорта. Пьяницу же можно соблазнить только алкогольными напитками или же нечестным зарабатыванием денег, опять же с целью приобретения алкогольных напитков. Итак, искушение в его первоначальном смысле может быть вызвано только грешником по отношению к грешнику. Что же тогда означает выражение «Бог искушал Авраама»? Давайте попытаемся разобраться в этом. А Бог испытывает всякое живое, сотворенное им существо, так как хочет видеть его совершенным, или же довести его до совершенства. Об этом неоднократно говорится в Писании. Первое место Писания. Псалом 104, 17-19 стихи. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Второе место Писания. Даниил, 11 глава, 33-35 стихи. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Третье место Писания, 1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи. «О чем радуйтесь, поскорбивши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Бог хотел проверить веру и преданность Авраама. Нельзя проверить человека на второстепенных вещах. Поэтому Бог предложил Аврааму отдать ему единственного сына через жертвоприношение на жертвеннике. Бог испытывал Авраама, но для Авраама это было искушение, вызванное повелением Божьим. А заключалось оно в том, что Авраам очень любил своего сына Исаака и имел обетование, что он будет его наследником. Бог же всегда хотел, чтобы его творение любило его более всего. Это подтверждается следующими текстами Писания. Первый текст. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Второе место. Книга Исход, 20 глава, 4-5 стихи. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-хранитель». Авраам должен был выбрать, кому из любви отдать предпочтение, возлюбя Бога отказаться от сына, или же, любя Бога, не выполнить волю Божию. Здесь в сердце Авраама боролись любовь к Богу и любовь к сыну, а искушение заключалось в отцовской любви Авраама к Исааку. Но в отцовской любви патриарха не было чувств от демонических духов, и он полностью доверялся Богу. При таком странном повелении Всемогущего он не видел зла со стороны Бога, не поколебался ни верой в его любви. Он сразу же нашел ответ на все неудоборазумительные вопросы, которые могли возникнуть после жертвоприношения Исаака, то есть после его смерти, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Итак, для Авраама это было искушение, но Бог не искушал его, ибо он не планировал делать ему зло. В нем нет зла. Следовательно, когда мы читаем «Бог искушал Авраама», то слово «искушал» относится к Аврааму, а не к Богу. Для более ясного понимания я представляю две схемы прочтения этого выражения. «Бог искушал Авраама», здесь слово «искушал» относится к Богу, неверный вариант. И второе, «Бог искушал Авраама», здесь слово «искушал» относится к Аврааму, правильный вариант чтения. Еще раз напоминаю, что искушение называется искушением потому, что грех, похоть одного человека, ищет удовлетворение во грехе другого, то есть грех отыскивает для себя подобный ему грех в грешнике, так как свободный от греха человек не ответит взаимностью на грех. 1 Петра, 2 глава, 18-19 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Процитированный мною текст из послания апостола Петра как раз иллюстрирует эту мысль. Люди, находящиеся в плену плотских похотей, уловляют плотские похоти тех, которые еще сами от них до конца не освободились. Именно то утверждают слова, едва отстали от находящихся в заблуждении. Божьи желания были и остаются недоступными для лукавого. Дьявол не может проникнуть в сердце Бога и сделать его желание похотением. Похоть ведет к нарушению Слова Божия и является злом. У Бога нет похоти, и не может быть водительства похотью, которое влечет к козлу и нарушению им же сказанного слова. Поэтому дьявол не может управлять Богом. Но он может пытаться через грех людей вызвать Божий гнев, выраженный определенными действиями. Но если даже дьявол через людей вызовет гнев Божий, что подтверждается Словом Божиим, Иеремия, 8 глава, 15-19 стихи, «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. Отдано слышен храп коня его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змею, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горости моей, сердце мое изныло во мне, вот слышу вопль дещеры народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет цара его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев идолами своими, чужеземными, ничтожными? То это будет суверенное действие Божие, и его ни в коем случае нельзя считать заслугой дьявола или действием похоти. Итак, возвращаемся опять к Аврааму и к его проблеме. Мы только что установили, а теперь еще раз подтверждаем, что Бог безгрешен. Поэтому выражение «Бог искушал» относится не к состоянию Бога, а к состоянию Авраама. То есть своей проверкой богобоязность и доверие ему он вызывал искушение. Авраам не упал в него. Библия ничего не говорит о переживаниях сердца Авраама. Мы, проповедники, часто пытаемся догадаться, что происходило с сердцем Авраама, рисуем всевозможные картины его поведения. Естественно, что Авраам что-то переживал. Но Библия ничего не говорит о том, что он поколебался в этом искушении. Она просто повествует: «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, и сказал ему Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой», он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и говорится: «На горе Иеговы усмотрится». И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Перечитайте еще раз этот текст Писания с целью найти слова смущения со стороны Авраама, или мучительное раздумье о потере сына, или же оттягивание рокового момента жертвоприношения во времени. Этого нет здесь. Авраам ни на одно мгновение не остановился в нерешительности, не упал в депрессию, не усомнился в истинности Слова Божия к нему. Наш праотец веры ни на мгновение не упал в панику. А если бы было что-то из того, перечисленного мною, это означало бы, что Авраам впал в искушение. И если бы в мучительной борьбе он все-таки склонился на сторону Божию, то это означало бы, что он победил искушение. Но Авраам не поколебался неверием. Он был искушаем, но не упал в искушение. Евреям 11, глава 17-19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречет тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Как важно быть свободным от всякой похоти и всецело доверять Богу. Так как искушение занимает значительное место в нашей жизни, и никто не застрахован от них, то этот вопрос представляет значительный интерес. Потому что упавший в искушение человек исполняет волю дьявола. Искушение подвергаются все люди. Даже Иисус Христос, будучи совершенным человеком, в котором не было никакого греха. И Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Неоднократно подвергался искушениям от дьявола. Матфея, 4 глава, 1-4 стихи. Когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иисус отверг искушение, подчинившись Слову Божию. Поэтому нам очень важно знать Слово Божие, чтобы исполнять его и разоблачать замыслы дьявола. Но не все христиане, не говоря уже о людях этого мира, бодрствуют и хранят свои сердца от обольщения. Одной из причин является то, что мы забываем пути или стороны нашей жизни, через которые приходит обольщение. Библия является светом Божиим, и освещая все стороны нашего бытия, указывает нам эти причины, эти пути и причины обольщения. Рассмотрим некоторые из них. Первый текст, на который обратим внимание, будет следующий. Марк, 4 глава, 18-19 стихи. «Посеянное в чернии означает слышащих слово, но у которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. В конечном итоге это местописание говорит о том, что Слово Божие не принесет плода, то есть все усилия и потраченные труды будут напрасны, а следовательно не исполнится воля Божия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь же лежит ответ, каким образом дьявол вводит в искушение и заставляет человека отвергнуть Слово Божие, вставшую на путь исполнения воли древнего змея. Этот ответ заключается в слове «обольщение». Это начало осквернения разума, с которого начинается вражда против Бога. Именно таким образом лукавый отвращает христианина от исполнения Слова Божия и заставляет его исполнять его волю и сделать Слово Божие бесполезным для человека. Обольщение. Что это такое? Механизм его действия. Соблазнить означает убедить льстивыми словами, уйти с истинного пути и стать на ложный путь. Второй разнозначный термин, употребляемый для характеристики вышепроведенного состояния, звучит как ввести в искушение. Второзаконие, 13 глава, 13 стих. «Что появились в нем нечестивые люди из страны тебя, и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иных, которых вы не знали». Слово «обольщение», равно как и прельщение, лесть, льстить, однокоренные слова, происшедшие от слова «лесть». Проще всего выяснить значение этого слова, заглянув в любой из толковых словарей. Толковый словарь русского языка «Ожогово» и «Шведово» дает такое объяснение некоторым словам, происшедшим от слова «лесть», «лесны», содержащий похвалу, одобрение, дающий удовлетворение самолюбию. «Лесть», «лицемерие», угодливое восхваление, льстить, хвалить из лести, из корыстного желания расположить к себе, доставлять удовлетворение кому-нибудь, какое-нибудь чувство. Эти объяснения открывают нам сущность обольщения, но для нас, как для христиан, недостаточно словарей. Мы хотим иметь библейские понятия о жизненных явлениях и терминах. И там, где толкование словарей дает достаточное представление об определенном явлении, мы останавливаемся на нем. Если же нет, проверяем эти пояснения, или же углубляем их с помощью Слова Божия. Прежде всего надо сказать, что для обольщения любого человека нужно внедрить в разум вкрадчивые слова, льстивые и лживые. Колоссянам 2:4. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Для этого в характере всякого человека есть для этого возможность. Она кроется в том, что Бог сотворил человека с желанием и запросом быть совершенным, каковым он и был, вышедший из рук Творца. Человек был совершен в меру, определенную для человека. Из-за греха человек потерял совершенство и не является таковым. Но стремление быть совершенным осталось, и оно не является греховным. Дьявол пользуется этим желанием и внушает человеку, что он может достигнуть совершенства посредством своего высокого ума, особых природных способностей и своей исключительности. Возвеличивая человека, поддерживая его амбициозное стремление, говоря ему лестные слова о его исключительных способностях и назначениях, которых нет на самом деле, потому что все совершенно дарует только Бог от своих сверхъестественных способностей. Иакова 1:16. «Не обманывайте, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». А на лукавый доказывает и внедряет гордость в сердце человека – и исключает участие Бога в достижении совершенства. И даже тогда, когда христианин растет духовным возрастом, понимая свою полную зависимость от Господа, враг может настойчиво приписывать самому человеку эти достижения, пытаясь таким образом обокрасть Бога и возмутить его против человека. Ибо написано «Я Господь, это мое имя». «И не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам» Исаия 42 глава 8 стих, и еще Якова 4:6. «Но чем больше дает благодать, почему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Для более глубокого рассмотрения этого вопроса и подтверждения приведенных выше утверждений рассмотрим один из текстов Писания, который раскрывает анатомию первого грехопадения на земле. 2 Коринфянам 11.3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Деву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Здесь апостол Павел этим одним коротким текстом раскрыл внутреннее содержание этого преступления и механизм его реализации. Прежде всего, здесь отмечено первое действие дьявола – обольщение Евы. Второе, очень важное откровение – обольщение в змей повредил разум Еве. С поврежденным разумом она нарушила заповедь Божию. Еще одним текстом из посланий апостола Павла к Колоссянам Священное Писание открывает оружие, которым пользуется враг душ человеческих для обольщения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Колоссянам 2.4. И еще 2 Петра 2.3. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Змей прельстил Еву вкрадчивыми или льстивыми словами. Грехопадение первого человека описано 6 стихами 3 главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плоду его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. В чем вкрадчивость слов змея? Он не стал единолично обвинять Бога в ограничениях и обмане, Ева бы не приняла этих обвинений. Но дьявол лукаво, с определенным расчетом, поставил вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Расчет был на то, что Ева скажет, плоды из дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые содирая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ева так и сказала. Но по своей хитрости змей заставил Еву сказать своими устами, что Бог ограничил их возможности вкушать от всех деревьев в раю. Ева не могла отказаться от истинности своих слов, они были искренними, у них не было никакого лукавства. Правда, ограничение касалось только одного дерева – дерева познания добра и зла, что по сравнению с многочисленными количествами деревьев рая было незначительным. Но дьявол хитрыми и украдчивыми словами показал, что как раз-то Бог и не разрешил кушать от самого важного и ценного дерева, которое дает знания, и тем самым не захотел, чтобы они, Адам и Ева, были богами. К тому же дьявол заверил Еву в том, что они не умрут, и таким образом представил Бога лживым. Бытие, 3 глава, 4-5 стихи. «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы кушаете их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Лукавый льстивыми словами уверил Еву в том, что они обладают огромным потенциалом, который Бог ограничивает и угнетает, что они только немного уступают Богу, не знают добра и зла. И Еве это очень понравилось, быть равной Богу. К тому же дерево показалось приятным для глаз и вожделенным из-за знания, и она стала первой преступницей из людей. И не Адам прельщен, но жена, прельщившись, впала в преступление. 1 Тимофею, 2 глава, 14 стих. Подводя итог рассуждениям, отмечаем 3 фазы грехопадения. Первая фаза. Через разум и глаза Евы дьявол направил слова обольщения к сердцу первой женщины. «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Вторая фаза. Ева приняла эту вещь в сердце, поверила ей, и оказалась в обольщении. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Чтобы искусить человека и заставить его нарушить Слово Божие, должно вначале обольстить его и возбудить желание это сделать. Необольщенный человек никогда не нарушит Слово Божие. Это подтверждают слова Евы, которыми она оправдывалась перед Богом, Бытие 3.13. «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала?» Жена сказала, «Семей обольстил меня, и я ела». Третья фаза. Будучи движимо словом сатаны, под воздействием вожделения через обольщение, наша прародительница нарушила запрет Божий и вкусила от дерева познания добра и зла, то есть впала в искушение, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Итак, обольщенный человек, имея поврежденный разум, становится на путь нарушения заповедей Божией и становится врагом Богу. Когда обольщенный человек, имея поврежденный разум, а посему не видит своей неправоты, думая, что он поступает правильно, начинает нарушать заповеди Божии, совесть, стоящая на страже Божьих законов, начинает обличать его. Он начинает противиться этому голосу и ожесточаться. Евреям 3.13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». В других случаях обольщение лукавого заключается в том, что он внушает человеку, что можно жить счастливо и без Бога. «Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Такого человека, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому. Но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной». И еще один текст на подтверждение той же мысли. Первый текст был Второзаконие, 29 глава, 18-20 стихи. Второй текст Иуды 1.11. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, продаются обольщением мзды, как Валаам, и упорцы погибают, как Кари». Итак, обольщение восстанавливает внутреннего человека против Бога и отводит от веры. Вера требует повиновения, подчинения Богу. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. 1 Тимофея 4.1. И еще... «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Второе послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Утверждение, что обольщение отводит или уклоняет от чего-либо или от кого-либо, подтверждается многими библейскими текстами и событиями. Описание одного из таких событий приводим для исследования. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 10 по 16 стих. «Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот Езекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение. Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможет ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. Если не в силах был ни один Бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей. И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекия раба его. Огромное и вооруженное войско ассирийского царя, которое в то время держало в осаде город Иерусалим, было веским аргументом превосходства над Израилем и Господом Саваофом. Смотря на все это плоскими глазами, израильтянам нужно было склониться и стать под власть царя ассирийского. Тем более, что царь ассирийцев обещал им сделать их своими союзниками, разрешить питаться от своих виноградных лоз и так далее. 4 книга Царств, 8 глава, 18 стих. «И так вступи в союз с господином моим царом ассирийским. Я дам тебе 2000 коней, можешь достать себе всадников на них. И дальше читаю 16 стиха. «Не слушайте языки, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». Слова же упования на Господа, которым Езекия укреплял свой народ, с точки зрения ассирийцев, были ложью и обольщением. Они отклоняли Израиля от ассирийского царя и наклоняли к Богу Израиля. Рабсак хорошо понимал действие обольщения, и несмотря на то, что в действительности сам был в обольщении, тем не менее правильно выразил действие обольщения: «Пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом от царя ассирийского». Эту часть темы обольщения следует исследовать тщательно и глубоко, потому что обольщение имеет огромную силу и поражает каждого жителя земли. Псалом 11, 3 стих. «Ложь, — говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного, а силу обольщения отражает следующий библейский текст Даниила 11, 21. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Самое страшное заключается в том, что обольщение отклоняет от Бога и ведет к погибели и наказанию от Бога. Эта мысль подтверждается следующими словами из Библии. «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый». Псалом 11, 4 стих. 2 Петра 2, 3. «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Иезекииль 14, глава 9 стих. «А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля». Учитывая все опасности, следующие за обольщением, о чем мы частично говорили выше, необходимо открыть хотя бы некоторые источники и способы обольщения. Если мы это будем знать, то избежим множества искушений, ибо Соломон говорит, притча 1.17, «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть». Прежде всего, отметим одну важную истину, касающуюся обольщения. В сети обольщения попадают прежде всего нечестивые люди. Даниил, 11 глава, 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Но слово «нечестивое» говорит в общем о беззаконии и нечестии, не указывая конкретно на вид нечестия, а ведь все грехи имеют конкретные имена. Общим названием определяются и следующие категории кандидатов на обольщение, которые называются у Библии «неутвержденные души». 2 Петра 2.14. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Вся проблема этих людей заключается в том, что они не знают Писания. А что знают, не уверены в том, что понимают правильно, то есть не укоренены в истине. Их легко можно увести с истинного пути неправильным толкованием текстов Христового учения. Колоссянам 2.8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Эту же мысль апостол Павел выражает и в послании к Ефесянам. Ефесянам 4 глава 13-14. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, у мужа совершенного, у меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Следующей категории потенциальных представителей для искушения, через обольщение, Писание называет людей, вводимых различными похотями. 2 Тимофею 3 глава 5-8. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». как и Анне и Ямбре противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды у веры. Здесь еще раз подчеркивается, что легко обольстить того, кто наполнен похотью и ищет, иногда с трудом удерживаться дырха, удовлетворение ее. Стоит наполненному той же похотью обольстителю предоставить возможность или создать условия искушаемой стороне проявить свое внутреннее увлечение, и падение в грех неизбежно. Инструменты обольщения. Прежде всего, за всяким обольщением стоит сатана с его полчищами падших ангелов. Это очень важно знать и помнить, потому что в нашей жизни мы часто свое негодование изливаем на людей, через которых происходит обольщение, и считаем их началом всякого зла. Между тем, главный вдохновитель греха остается вне нашего зрения, а на пленника греха, который является только видимым исполнителем воли дьявола, обрушивается наш гнев, проявление которого не ведет к спасению души обольстителя. Но мы не можем проигнорировать ту Божью истину, что Христос умер за грехи обольщающего. Иисус хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Для примера провожу одно библейское событие, где обольщение привело ко греху прелюбодеяния и блудодеяния, за которое последовало поражение от Господа, и было умерщвлено 24 тысячи израильтян. Книга Чисел, 25 глава, 16 по 18 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазбою, дочерью начальника мадианского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора». Центральными действующими личностями этой библейской истории были мадианитяне, Хазва и Зимри. В этом событии мадианитяне выступают на месте дьявола, ибо именно они выдвинули из своей среды некоторых женщин легкого поведения для обольщения израильтян. Числа 25 глава 1-3 стихи. «И жил Израиль в Щитиме, и начал народ блудодействовать с дочерами Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору. Господь прогневался и повелел истребить всех, прилепившихся к Ваал-Фигору, а начальников народа повесить перед Господом. Но обольщение было настолько сильным, что, несмотря на плач народа и скорбь о содеянных преступлениях, похоть продолжала действовать, презирая гнев Божий. Числа, 25 глава, 6-8 стихи. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеяс, сын Гелиазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их. Израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Итак, со стороны мадианитян погибла Хазва, а народ, взрастивший ее блудницей и обольстительницей, выдвинувший ее орудием поражения Божьего народа, оставался жив и еще долгое время вредил Израилю. Дьявол и сатана, обольститель и древний змей, он незримо и незаметно стоит за всяким грешником, направляя его через обольщение различного рода на пути смерти. Сегодня мы живем во время Содома и Гоморры. Блуд пропагандируется как прогрессивное явление в жизни общества. Свободно любовь воспевается в средствах массовой информации как признак свободы совести. Появился такой термин, как «гражданский брак», то есть брак, не оформленный юридически. Ранее такое явление называлось презрительным словом «сожительство» или «незаконный брак». Поощряются однополые браки и так далее. Дух блуда и разврата наполняет землю, не гнушаясь вырываться и в жизнь верующих людей. Поэтому, чтобы нам, христианам, не казаться в искушении в этом вопросе, рассмотрим на основании Слова Божия несколько жизненных вариантов впадения в искушение и грех, чтобы во свете Слова Божия проявить это к себе, дабы не упасть в искушение и отпадение от Господа. Все может начаться с обольщения собственного сердца под непосредственным воздействием дьявольского духа блудодеяния. Иов 31.9 говорит, «Еще сердце мое прельщало женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего». Этот стих Писания может разделить на две части. Первая часть. «Если сердце мое прельщало женщиною». Здесь задействована только одна сторона личная, но скрытая, тайная, на уровне чувств сердца и разума. Это начало падения. Но наибольший шанс остановиться, потому что это еще контролируемый уровень, то есть не касающийся посторонних людей. А если быть конкретным, то не касается той личности, которой обольщен. Вторая часть. «Я строил ковы у дверей моего ближнего». Эта часть текста говорит о том, что обольщенный человек уже не может скрывать своих чувств и начинает действовать, чтобы увлечь в грех предмет своего обольщения. Такой человек уже опасен не только для себя, но и для других. Результат таких действий может быть выражен следующим текстом Библии, Исход 22.16. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вену и возьмет ее себе в жену». Сегодня такой поступок называют блудодеянием и отлучают от церкви. 1 Коринфянам, 5 глава, 11-13 стихи. «Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Несмотря на то, что описанный случай закончился трагически с духовной точки зрения, но он был легче для победы, чем ситуация, о которой я буду говорить далее, используя следующее место Писания. Притчи, 6 глава, 23 по 26 стихи. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Эта ситуация трудна тем, что женщина ищет возможности обольстить, потому что она сама находится в обольщении, которого не может утаивать, ибо здесь написано, чтобы остерегать себя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Когда встречаются два человека, желающие обольстить друг друга, падение неизбежно. Да сохранит нас Господь от создания таких ситуаций. Немаловажно отметить важное значение священников в народе Божьем, их поведение и характер, которые оказывают огромное влияние на жизнь паствы, слушающие их слова, и подражают их поведению. Малахия, 2 глава, 7-9. «Ибо уста священника должны хранять ведение, и законы ищут от уст его, потому что он и вестник Господа Саваофа. Но уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепредяствуете в делах закона». Так как люди считают своих священников эталоном для подражания в слове и деле, ибо написано: «Пащите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду», то для них является примером наша жизнь. Они обращают внимание не только на то, что мы говорим, но и на то, как наша жизнь соответствует Слову Божию, которое исходит из наших уст. И если они видят несоответствие слов и дел, то по своей немощи будут подражать нам и жить такой же греховной и лицемерной жизнью. Поэтому священники могут быть инструментом обольщения в руках врага. Очень опасным инструментом обольщения являются сбившиеся с пути Божьи люди, Божьи сосуды, которыми Господь пользовался для совершения своей воли, или же те делатели, которые никогда не были Божьими, но через слепоту народа Господня возымели авторитет в церкви и пользовались как бы божественным авторитетом. Это о таких людях апостол Иоанн сказал: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли, и через это открылось, что не все наши». Первое послание Иоанна, 2 глава, 19 стих. И еще одно место Писания, Матфея, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». О таких делателях предупреждал Господь через пророка Еремию, Еремия, 29 глава, 8-9 стихи. «И вот так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся, ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь». Да и в Писаниях Нового Завета эта тема актуальна и не однажды поднимается для предупреждения христиан, особенно пасторов, Откровение 2.20. «Но ими немного против тебя, потому что ты, попуская жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Именно пророки, которые ничего общего не имели с Господом, противостоящие истинному пророку Михею, были инструментом обольщения цара Ахава, который пал в Рамофе Галаадском, 3 книга Царств, 22 глава, 9-11 стихи. «Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидяки, сын Хенааны, железные рога, и сказал, так говорит Господь, щими избадаешь сирьян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на рамов Галаадский, будет успех тебе, и продаст его Господь в руку царя. Но результат похода на рамов Галаадский был совершенно другим, нежели предсказали пророки царя Ахава. Третья книга Царств, 22 глава, 33-34 стихи. Между тем, один человек случайно натянул лук свой и ранил царя Израильского сквозь швылат. И сказал он вознице, поворачи назад и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день ущерилось, и царь Израильский стоял на колеснице насупротив сирьян до вечера и умер на закате солнца. Израильский царь Ахав был обольщен ложными пророками. Результат обольщения — смерть. Следующим инструментом обольщения могут быть друзья, ибо дружеские связи являются очень сильными и довольно часто бывают сильнее родственных. Притча 18.24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязан, нежели брат. Опасность обольщения друзьями подтверждается следующим текстом Писания, Еремия 38.22. «Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут князьям цара Вавилонского, и скажут они, тебя обольстили и поразмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя». Сущность этого обольщения заключалась в том, чтобы убедить цара Сидекию отказаться от исполнения воли Божией, который он открыл через пророка Еремию, Еремия 38:17-18 стихи. Тогда Еремия сказал Сидекии, «А так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израиля, если ты выйдешь к князьям цара Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям цара Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». Сложность исполнения этого совета содержалась в повелении сдаться в плен вавилонскому царю. По человеческим стандартам и нормам поведения быть пленником является унижением, а виновники такого финала презираются всеми гражданами государства. Впрочем, и сам Бог, который сражался за Израиля, неоднократно через пророков и вождей поддерживал свой народ и убеждал их быть мужественными. Второзаконие, 20 глава, 1-4 стихи. «Когда ты будешь на войну против врага твоего, и увидишь кони и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет ему, слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». И что? Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 14 по 17 стихи. «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфани, левиты, сынов Асафовы, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте, все иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустыней Яруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Но здесь была совсем другая ситуация. Господь прогневался на свой народ за их беззаконие и бесповоротно решил наказать их 70-летним вавилонским пленом. Положение усугублялось тем, что народ во главе со своими священниками, князьями и царем не хотели признать себя грешниками и рассматривать нашествие вавилонского царя как наказание от Господа. То есть они были в обольщении дьявольском, когда белое называют черным, а черное белым, сладкое горким, а горкое сладким, свет тьмою, а тьму светом и так далее. Ту войну, которую они видели у своих ворот, считали исключительно захватнической со стороны вавилонского царя и нисколько не наказанием от Бога. Поэтому сатане не представляло большого труда убедить их, что слова Еремии не были от Бога, но являлись предательством с его стороны. Еремия 38.4. Тогда князья сказали царю: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». Итак, обольщение вызывает еще большее обольщение. В данном случае оно произошло через князей и священников, которые были друзьями царя и его первыми советниками. Но такой совет, какой дал Господь через Иеремию, мог быть принят только духовными служителями, а друзья сидяки были плотскими, земными, душевными людьми. На них исполнилось откровение апостола Павла, которое было действительным и во время закона Моисеева, 1 Коринфян 2.14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о чем надобно судить духовно. Здесь имели большое значение дружеские отношения царя с князьями и священниками, потому что эти отношения поставлены Богом как отношения на высшем уровне. Евангелие Иоанна 15.15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». И еще одно подтверждение силы этих связей. Притчи 18.24. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязан, нежели брат». И еще. Притчи 17.17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Пусть Господь поможет нам так ценить Слово Божие и Божье откровение, чтобы никакой страх перед людьми и дружеские отношения не могли отвратить нас от путей Господних. Исследуя дальше Писание, обнаруживаем еще одну группу верующих людей, которые могут стать инструментом обольщения и искушения. Это религиозные люди, имеющие ревность по Боге, авторитет в народе, но не знающие по-настоящему истины Божьей. О таких людях повествует один из текстов книги «Деяния апостолов», Деяния 20 глава, 17-19 стихи. «Из Милита же послал в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Азию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев“. К чему приводили злоумышления иудеев, читаем в следующем тексте. Деяния апостолов, 18 глава, 4-13 стихи. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отравши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, и я чист, а ты не иду к язычникам». Дальше 12 стиха читаем. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайе напали иудеи на душу на Павла и привели его под судилище, говоря, что он учит чтить Бога не по закону». Теперь рассмотрим еще один инструмент обольщения, который обнаружен через Слово Божие, вышедшее из уст мудрого правителя Божьего народа, царя Соломона. Притча 28:23. «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». «Льстит» в данном случае означает «обманывает», потому что убеждает человека в том, что он является обладателем чего-то положительного и важного, чего на самом деле нет. Лесть, проявляемая со стороны, имеет силу, потому что пришла извне, и человеку кажется, что несмотря на то, что все посторонние люди не являются заинтересованными в поднятии его авторитета, а они вынуждены отметить его преимущество, хотя на самом деле их нет. Один из лучших примеров на эту тему дан в книге «Деяния святых апостолов», Деяния, 12 глава, 20-23.